опять всех наверх.
Вам красно православных следопытов внести салют флагу.
Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Дружины и братства православных следопытов. Свистать всех наверх». В студии ведущий Михаил Бутуков. Все подробности «Лето следопытов» представляет рубрика «Вселоты следопыты», созданная по материалам одноименного телеграм-канала.
Гипсолитовый завод – единственный вариант и возможность проехать сегодня через перевал. Поэтому мы едем прямо через завод, который забывает гипс и производит здесь гипсолитовые плиты. Ну а сейчас мы выходим на перевал, сейчас будет очень сильно пылить, и я боюсь, что сильно-то я ничего не сниму, потому что ехать мы будем по грунтовке. Так, помолились с Богом. Когда-то мы ехали по той дороге, в прошлый раз, когда мы поднимались с отцом Дионисием на вершину Эльбруса, мы мечтали по этой дороге пройтись пешком. Оказывается, дорога вообще рабочая. Они двигаются, когда происходят какие-то непредвиденные ситуации. Вот этот вредный баксан. Сейчас он перед нами открылся во всей полноте и красоте. Мутный, примутный. Не хватило ему вот такой вот ширины. Надо было обязательно мосты сносить. Долина прямо вот этой реки. В ней видно, что и огороды все, он видите, затопленные. Целый район ушел. Вот осталось одно только чистое поле. Полностью дом, который мы внизу видели, он унесен водой. Ну и все, мы выгружаемся. Вот такие у нас сказочные виды. Со всех сторон у нас скалы, летают птицы, и прямо рядом с нами фуникулер. Ребята выгружают рюкзаки. Ну что, первое впечатление, как нравится, где остановились? Или другое место поищем?
В Швейцарию.
Смотрите, фуникулер прямо над нами.
В таких местах мы живем, каждый день будем наслаждаться видами и красотами увиденного. Кто хоть немножко себе представляет Эльбрус, знает, что за поселком Эльбрус находится сразу поселок Тверсков, который находится на высоте 2144 метра. Вот мы как раз его проехали, и сразу за ним, еще проехав 500 метров, находится точка нашей локации. Это такая местность, в которой стоят много-много гостиниц для людей, которые прямо отсюда стартуют. То есть они буквально в смысле слова приезжают сюда, здесь готовятся, ходят по местным горам, по маршрутам адаптируются, готовят снаряжение, и отсюда в прекрасный день уходят наверх, стартуют вверх на Эльбрус. Мы стартовать не будем, люди потом спускаются, радуются, сидят в кафешечках. Мы решили сразу радоваться местной пище. Прямо сейчас отправляемся в кафе. Не выдержала душа поэта, поэтому сразу с солянки. И сразу с хучины, с национальной кухни. Это хучины с картошкой и сыром, потом послушаем мнение товарищей. Ну что, как тебе солянка?
Очень вкусная солянка.
Все сытые, все довольные. Мы уже покушали местный какой, как называется это блюдо? Хычин.
Хычин, да.
То есть тебя кормят чем-то, ты же знаешь, чем ты кормят вообще.
Равно, что кормят.
Вышли на маршрут, идем на Девичьи косы, ну и чуть-чуть повыше на обсерваторию. В общем, хотим побывать уже в первых замечательных местах. Ну как вам, ребята?
Нормально пока.
Очень красиво.
Тетя Ира меряет всех давление. У меня в любом случае выше, чем у вас. У меня 150 рабочая. Поднимаемся примерно где-то за 10 минут 50 метров высоты набираем. Даже, наверное, быстрее. Так что нам шагать и шагать еще. Потому что обсерватория 3150, а девичьи слезы или там косы почти на 2,5 с чем-то, или 2700. Немножко изменилась картинка, пришлось оставить славу. Тяжело парню первый день на горах, поэтому мы его оставили и стали мучить. Он там внизу чаек попивает. Ну а вообще здесь многое изменилось. Здесь стоят теперь вот такие знаки обозначения. Раньше их не было. Прям по тропе идешь, сколько прошел, куда можно сходить, и какие станции. Станция Мир, станция Кругозор, Горобаши, все прописано. И все маршруты на каждом углу, на всем Эльбрусе. Если ты вдруг забыл, можешь пройти до ближайшего перекрестка и прочитать новый маршрут.
Вы сидите, наверное, минут 10?
Ну, 10 много, у нас столько времени нет. Но немножко посидим. Мы уже поднимаемся 2 часа. Пока никакого памятника природы не видели, нам обещают. Группа у нас уже из 10 человек. 2 сзади и 1 спрыгнул. Когда я вас спрашиваю, для чего мы ходим в Братство православных следопытов, занимаемся скаутингом и путешествием, тренируемся, вот для того, чтобы бывать в таких местах. Вон там девичьи косы. Это просто неповторимая красота, шедевр природы. Уникальный памятник российской природы. Какие-то дикари там кричат, очень похожи на следопытов.
Здесь прекрасно, и мы
дома от вас. Это исторический момент. Вот некоторые события, произошедшие в России и в мире 4 августа. 4 августа 1662 года в Москве произошел медный бунт. Восстание было связано с повышением налогов и выпуском обесценивающихся медных монет. Через год чеканка медных монет была прекращена. А 4 августа 1777 года в Лондоне состоялось первое в Европе цирковое представление, организованное отставным старшим сержантом 15-го полка легких драгун Филиппом Эстли. Также в этот день, в 1962 году, лидер организации Африканский национальный конгресс Нельсон Мандела был заключен в тюрьму, в которой провел 28 лет. За это время он стал символом борьбы чернокожего населения Южноафриканской республики против расистского режима апартеида. После выхода на свободу Мандела был избран президентом страны. 4 августа 1984 года африканское государство Верхняя Вольта сменило название на Буркина-Фасо. В 1951 году, 4 августа, от Финляндского вокзала отправился первый электропоезд. 4 августа 1902 года открыт Гринвичский пешеходный туннель под рекой Темзой. А в 14 веке, 4 августа 1326 года, на территории Кремля заложен первый в Москве каменный храм – Церковь Успения Пресвятой Богородицы. Впоследствии на этом месте возвели Успенский собор. Это были события 4 августа, а накануне в Бурятии торжественно отметили День Байкала. Этот праздник без фиксированной даты. В Забайкалье, например, День Байкала будут отмечать осенью. Но это настолько великое и любимое в России озеро, что ему можно посвятить сразу несколько праздников. Байкал – это не просто озеро, а настоящая природная загадка, которую ученые продолжают изучать, а путешественники восхищаться.
Познаем мир.
Вот несколько фактов. Байкал – самое глубокое озеро на планете. Его максимальная глубина достигает 1642 метров, что делает его мировым рекордсменом среди пресноводных водоемов. В озере содержится около 20% всей пресной воды Земли. Это огромный резервуар чистой воды. Вода в Байкале удивительно чистая. Из-за отсутствия большого количества органики и особых микроорганизмов она остается прозрачной на глубине до 40 метров. На Байкале обитает более 2500 видов живых организмов. Около 60% из них не встречаются нигде больше в мире, что делает озеро уникальной экосистемой. Нерпа – единственный пресноводный тюлень в мире. Эти удивительные животные водятся исключительно в Байкале. И до сих пор остается загадкой, как они сюда попали. Лед Байкала необычайно прочный и прозрачный. Зимой поверхность покрывается гигантскими трещинами длиной до 30 километров, из-за чего издаются громкие звуки, похожие на выстрелы. На дне Байкала есть термальные источники. Они насыщают воду минеральными веществами и создают благоприятные условия для редких микроорганизмов. Байкал замерзает поздно. Несмотря на суровые зимы, водоем полностью покрывается льдом только к январю, а вскрывается в мае. На Байкале находится 27 островов. Самый крупный – Ольхон. Его площадь составляет 730 квадратных километров. Вода в озере самоочищается. Благодаря мелким рачкам-эндемикам загрязняющие частицы быстро поглощаются и перерабатываются. На Байкале встречаются редкие губки. Они образуют целые подводные леса и способствуют поддержанию чистоты воды. Байкал считается одним из самых сейсмоактивных мест в России. Здесь часто происходят подземные толчки, но благодаря глубине озера разрушений практически не бывает. Байкал – одно из самых солнечных мест в Сибири, что сравнимо с курортами Черного моря. Летом вода Байкала остается холодной. Даже в жаркую погоду температура на поверхности редко превышает 10-15 градусов. Байкал не просто озеро, а живое природное чудо, которое поражает своей красотой, тайнами и уникальностью.
Ты не упомянул, что все реки впадают в Байкал, и лишь одна берет в нем свой исток.
Какая же?
От Байкала убежала только Ангара. Недаром поэты-песенники часто упоминают эту речку в своих произведениях.
Пісня з історії.
В ефірі рубрики «Пісня з історії» в студії Павел Андрієвський. В кінці мая 1963 року Олександра Пахмутова, Іосиф Кобзон, Ніколай Добронравов, Віктор Кахно відправились в командировку по путевці Центрального комітету ВЛКСМ. Путь пролягав по молодіжним строкам Сибірі: Іркутськ, Ангарськ, Братськ, Усолье, Улан-Удэ, маленькі селення і навіть пристані. Всюди зустрічали бригаду композиторів, поетів і исполнителей люди, жадно тянущиеся к искусству. В результате этой поездки Пахмутова и Добронравов начнут работу над циклом «Таежные звезды». У этого песенного цикла не выдуманная, а скорее зафиксированная история. Герои здесь не изобретались поэтами. Почти за каждой песней «Таежных звезд» стоят вполне достоверные люди. Тихим летним вечерком 15 июня 1963 года к берегу города Усть-Илимска причалил пароход «Фридрих Энгельс». Клуба еще нет. Принято решение провести концерт прямо на барже, тем более на палубе, пианино. А после концерта были танцы. С верхней палубы, вспоминала Пахмутова, доносились звуки баяна. Там танцевали девушки, что с путевкой комсомола недавно приехали на далекие новостройки. Мы познакомились. Одну из них звали Галина Павловна Боровская, первый повар Усть-Илимска, и ее помощница Валентина Шумкова-Генералова. Они грациозно вальсировали под баян. Нам очень понравились эти веселые, милые девчонки, и захотелось рассказать о них в песне. Так зарисовка из жизни превратилась в простую и добрую песню.
Чуть охрипший гудок парохода уплывает таежную тьму. Две девчонки танцуют, танцуют на палубе. Звезды с неба летят на корму, а река бежит, зовет куда-то. Плывут сибирские девчата
навстречу утренней заре.
По Ангаре,
по Ангаре,
навстречу утренней заре.
По Ангаре. Верят девочки в трудное счастье, не спугнет их ни дождь, ни пурга. Ведь не зря звезды под ноги падают, падают, и любуется ими тайга. А река бежит, зовет куда-то, плывут сибирские девчата.
Навстречу утренней заре, по Ангаре,
по Ангаре, навстречу утренней заре, по Ангаре.
Гость студии.
Сегодня мы продолжаем разговор с педагогом воскресной школы храма архистратига Михаила города Ревды Михаилом Макуриным и следопытом Катей Рязановой.
Во время царских дней, да, слава богу, я уже который год езжу волонтером на Ганину яму. К сожалению, в этом году были разные искушения. Сменились организаторы на Ганиной яме, но вот поэтому были несколько таких моментов, когда даже думали, кажется, мы не сможем, что мы домой уедем. Вот, но все равно очень радостно. Ганина яма, монастырь очень место благодатное. Я была на ночной службе. Вообще, чем мы занимаемся волонтеры, мы помогаем принимать требы. Через нас проходит огромное количество людей, которые просят, чтобы помолились, которые хотят поделиться какими-то своими переживаниями, которые спрашивают, как найти какой-то храм на территории, потому что все-таки стилистика у храмов на Ганиной яме довольно похожа. И, конечно, очень радостно всегда помогать людям. Потом подходят и говорят: «Какое ты солнышко!» И это очень приятно, что Господь дает какую-то возможность помочь людям и поделиться каким-то хорошим настроением, помочь им чем-то.
Я, к сожалению, в этом году не сподобился быть на царских днях, потому что слет у меня в этом году занял так много сил. Я отдыхал, но мне очень понравилось, как мне Катя записывает кружочек и говорит, что мы только что искали организатора, потому что нужны были провода, переноски, и мы не можем ее найти, потому что она уехала. Но в итоге я нашла того человека, который в монастыре занимается этими проводами, я у него забрала провода, и как Катя подытожила, организатора с нами нет, но с нами Бог, и поэтому все у нас будет хорошо. Такая оптимистичная нота была вообще, я прям очень рад был за них. Вот, у нас ребята ходили из нашей воскресной школы, тоже педагоги ходили, воспитанники, кто-то с ними ходил, весь крестный ход прошли, Я тоже очень за них очень рад.
Насколько я знаю, ты не просто лодырничал, ты еще отслужил службу в храме, в родном просто.
Ну да, мы отслужили сначала накануне полилейную службу, потом литургия. Ну, конечно, слава Богу за это.
А чем объясняется вот такая масштабность вот этого мероприятия? Почему именно в царские дни вот такая вот движуха?
Такая движуха. На самом деле, думаю, такая движуха в разных местах бывает в разное время года. Не знаю, думаю, что в Дивеево тоже бывает такая движуха, просто связана она с другими праздниками.
Короче, Сергиева Лавра, когда память преподобного Сергия празднуется. Но нужно отметить, что царская семья – это все-таки правители всей России были. Всей Российской империи. Николай II с супругой Александрой, с детьми, с наследниками, и все-таки это исторический момент, в первую очередь, скорбный о расстреле царской семьи. Люди должны об этом помнить, чтобы мы уже не допустили повтора такой ситуации. И это память о наших родных святых, которые сейчас за всю Россию молятся, за нас, за ребят, которые на СВО, за наши власти. Они сейчас предстоят перед престолом Божьим на небесах и молятся за всю Россию, потому что Россия для них — это не слово, Россия для них — это не место жительства, Россия для них — это был смысл жизни. И когда вспоминаешь, как у Николая II заставляли отречься от престола, то вспоминаешь это, конечно, с великой скорбью, потому что династия Романовых, я считаю, она была заслужена на своем месте. Но вот в итоге власть сменилась, наступили темные времена голода по вере, людям запрещали ходить в храмы, храмы закрывали, начались страшнейшие гонения на священнослужителей. И в конце концов, что мы имеем, что страна-то долго не прожила. Сколько у нас жила Российская империя, сколько у нас государство российское жило, и сколько у нас просуществовал Советский Союз. То есть кровь была пролита неоправданно. И, наверное, благодаря вот этому кровопролитию мы теперь имеем бесценнейший опыт, который передается вот в таких масштабных мероприятиях.
Ну да, и очень радует, что люди все-таки помнят. Потому что я видела, я сама не была возле храма на крови на ночной службе, я была на Ганиной яме в царском храме, там было 3 чаши, а вот ролики показывают, что из храма на крови просто стена священника в красном облачении стоит на причастии.
Да, новостные группы передавали, что 100 чаш было на причастии, а служило 13 владык.
Большое спасибо, что пришли и рассказали нам о своем опыте. Сегодня с нами были Катя Рязанова и Михаил Макулин. До свидания.
Спасибо за внимание.
В эфире была передача «Дружины братства православных следопытов. Свистать всех наверх». Еще больше информации о нас в нашей группе ВКонтакте «Урфо БПС». Всего вам доброго. До новых встреч.
Свистать всех наверх.
Вам братство православных следопытов нести. Салют флагу.